Арзамас представляет курс Ирины Карацубы «Россия глазами иностранцев». Эпизод 4. Туристы, экспаты и крепостные.
Одна из главных русских реформ и вообще одно из главных событий русской жизни 19 и 20 тоже века по своим последствиям – это, конечно, отмена крепостного права в России в 1861 году. Уже не одно десятилетие и не одно поколение историков идут споры о том, а хорошо ли отменили крепостное право, плохо ли его отменили, а можно ли было ли его отменить по-другому, а может быть, его вообще не надо было отменять. Я думаю, эти споры будут идти еще долго. И, конечно, с одной стороны, понятно, что это была великая реформа. С другой стороны, вот совсем непонятно, была ли эта реформа удачной. И мне кажется, что тут интересно было бы прислушаться к голосу иностранцев, как наблюдателей все-таки вот извне нашей системы. Ну, конечно, нужны люди знающие и спокойные, умеренные, что ли. Потому что русская жизнь второй половины 19-го, начала 20 века, контрасты, в которые обострились до невозможности, разрываемые разного рода противоречиями, которые потом привели к нашим драмам 1917 и далее годов, она вообще не способствовала такой хладнокровности тех, кто ее описывал. Скорее, наоборот, люди занимали ту или иную сторону. Как правило, все очень горячо симпатизировали русским революционерам, стараясь не видеть их кровожадности порой террора, порой чего-то такого совсем ужасного. И наоборот, очень не симпатизировали русскому правительству, опять же, редко видя в действиях правительства хоть что-нибудь путное и ценное. Тут еще интересен один вопрос, именно, а кто, собственно говоря, приезжал из иностранцев в Россию? А какие группы приезжали и что они писали? Вот мы когда думаем про иностранцев, мы, может быть, впервые, сразу первое слово, которое приходит на ум – туристы. Да? А вот спрашивается, когда в России появились туристы? Это довольно интересный вопрос, потому что вот до эпохи Екатерины II, до второй половины XVIII века, в Россию туристы не приезжали. А приезжали люди, которых историки обычно делят на несколько, ну, как правило, четыре категории, с профессиональными интересами. Это были дипломаты, которые здесь, понятно, с Ивана III и Василия III с конца 15-го, начала 16 века. Это были разного рода специалисты, будь то, например, медики. При очень многих русских царях лейб-медики или какие-то такие главные медицинские консультанты были англичанами, немцами, ну, в любом случае, европейцами. И многие из этих лиц написали записки замечательные, как, например, Сэмюэл Коллинз, который был лейб-медиком при отце Петра Великого Алексея Михайловича. А следующая категория – это военные. То есть люди, которые нанимались на русскую службу, чтобы заработать, и, как правило, приносили русской армии много хорошего. Хотя число вот этих вот как бы наемников, может быть, более всего в процентном соотношении было в 17 веке. В 18 веке уже стали ограничивать, а в 19 уже их практически не было, были только их потомки, которые укоренились в России. Ну, это такая довольно большая группа. Ну и, наконец, уже после эпохи Петра довольно много появилось разного рода гувернеров, гувернанток, воспитателей, учителей языков. Тоже, в общем, своего рода специалисты. Но вот туристы, люди, которые приезжали не для того, чтобы денежку заработать, которые приезжали для того, чтобы увидеть страну. Когда наша страна стала входить в такой умственный горизонт среднеевропейского человека? И благодаря чему? Очень интересный вопрос. Вот это началось с эпохи Екатерины II. То есть, точнее говоря, вот где-то с 60-х, 70-х годов XVIII века проводимая Екатериной политика, которая у нас в учебниках не очень правильно и не очень точно называется «просвещенный абсолютизм», потому что как бы у меня большие сомнения и насчет просвещенности, и насчет абсолютизма. Вот. Ну, неудачный термин, но другого нет под рукой. Вот эта политика имела ярко выраженный рекламный характер, да? Не случайно на памятнике Петру I, который был поставлен Екатериной в Петербурге, надпись с одной стороны и с другой, с одной стороны по-русски, с другой по-латыни, гласила «Петру I, Екатерина II». Петра Прима, Катарина Секунда. То есть она любила подчеркивать, что Петр был первым в деле просвещения и европеизации России, а она вторая. И это отчасти несколько должно было смикшировать эффект от того, что она на русском престоле-то оказалась, бог знает каким способом, переступив через труп умерщвленного по ее приказу мужа, императора Петра III. Да? А вот с 70-х годов постепенно нарастал поток туристов в Россию. В английских источниках вообще люди, которые едут в путешествие, чтобы развлечься и что-то новое, интересное узнать, они получили такое довольно интересное название «Travelers for Curiosity» – «Путешественники из любознательности». Да? То есть, выражаясь современным языком, туристы. И вот поток этих туристов, конечно, в такие наиболее жесткие эпохи русской истории – сужался. Ну, при императоре Павле I англичанам вообще в России было делать совершенно нечего, и это порой могло быть смертельным занятием для них, да? Ну, а в другие более либеральные эпохи расширялся. И в итоге, вот к отмене крепостного права, к середине XIX века, ко второй половине XIX века, здесь было не только огромное количество постоянно приезжавших туристов, среди которых, например, был Льюис Кэрролл, который очень интересно описал Россию в своей книжке, но также постоянными приезжавшими людьми и постоянно писавшими о России людьми были иностранные корреспонденты. В XIX веке, во второй половине XIX века, уже у всех крупных западноевропейских газет здесь сидели свои постоянные корреспонденты. Сидели они не год, а, как правило, там 5, 6, 7, а то и 10 лет. И многие из них, да почти все, в той или иной форме отразили не только в своих там репортажах, но и в каких-то книгах, которые они написали, вернувшись из России, то, что они здесь видели. И вот одна из самых замечательных книг, посвященных пореформенной России, да, тому, что у нас здесь происходило после великих реформ Александра, является книжка, на самом деле, очень мало у нас известная. Это двухтомная «Россия» сэра Дональда Маккензи Уоллеса. Ну, чаще всего его называют просто Маккензи Уоллес или... который был корреспондентом британской газеты «The Times», и который здесь провел долгие годы. Приехал он, кстати говоря, в Россию вообще не как корреспондент, а приехал он с этнографическими целями. Ему очень интересно было узнать про осетин, все, что можно. Осетины только-только вошли в состав Российской империи, и описать. Но потом он как-то быстро от осетин перешел вообще к России и написал двухтомную книгу, есть и трехтомное ее издание, которое выдержало невероятное количество изданий и переизданий на всех европейских языках, которую издавали еще в начале 20 века, в 1910-1911 году. И единственный язык, на который эта книга не была переведена, ну, среди европейских, это русский. Это на самом деле напрасно. Потому что вот то, что он писал про отмену крепостного права и последующие другие реформы, и про те изменения, которые произошли в русской жизни, очень важно и очень ярко. При том, что Маккензи Уоллес – редкий тип иностранца, который стремится, описывая Россию, быть очень осторожным, аккуратным, умеренным. И, ну, я не скажу лояльным, к царской власти он относился достаточно критически. Но, во всяком случае, очень вот таким идти средним, срединным путем. Редко кто ставил перед собой такие задачи. Но вот Маккензи Уоллес поставил. И ему это, в общем-то, удалось. Его книжка, она очень взвешенная. Но поскольку русская жизнь была далеко не взвешенной, то в ней вот с одной стороны и с другой стороны. Вот как Салтыков-Щедрин писал, с одной стороны нельзя не сознаться, с другой стороны нельзя не признаться. Первое издание было в 1877 году, то есть это уже более 15 лет после отмены крепостного права. Да? И очень интересно, как он начинает свой рассказ о жизни русской пореформенной деревни и русского пореформенного общества. Он пишет, что процесс перехода от старой России к новой еще продолжается. Пока остается неизвестным, какого рода постоянный порядок выработается в конце концов из этого хаотического брожения. А вспомним знаменитую фразу Толстого, да, что у нас все только переворотилось и укладывается. А это, вот, кстати говоря, довольно частое совпадение, но, можно сказать, такое для того, кто работает с россикой почти хрестоматийного. Я на себе это не раз и не два испытывала, когда ты читаешь записки иностранцев России, вдруг ты вспоминаешь прямо фразами, там, скажем, Радищева, Гоголя, Толстого или там, в 20 веке кого-то из наших писателей 20 века. И это, конечно, свидетельство достоверности и серьезности того, о чем они писали. То есть для Маккензи Уоллеса, а он потом еще несколько раз приезжал в Россию, делал так называемый апдейт своим материалом, для него непонятно, эта реформа, она вообще удачная или неудачная? Вот то, как отменили крепостное право, это к лучшему или к худшему? И когда он пытается анализировать недостатки реформы, потому что реформа 1861 года и с точки зрения большинства иностранных современников, да и с точки зрения многих русских современников, все-таки была реформой великой, но неудачной. Да, вот один из ее авторов, Константин Кавелин, закончивший работу в редакционных комиссиях, сказал фразу: «Мы принесли России гражданский мир на 500 лет». Но не получилось даже на 50 лет гражданский мир. Да? Когда Маккензи Уоллес анализировал, почему не получилось, и что бы нужно сделать, чтобы получилось, он парадоксально еще в конце 70-х годов XIX века набросал те меры, о которых будет впервые в русской мысли говорить Сергей Юльевич Витте, министр финансов и глава русской индустриализации, до которого до первого дошло, что что-то нужно менять в отношении к крестьянской общине. А потом эту программу будет осуществлять Петр Столыпин уже в начале XX века. Да? И тут вот один из моих любимых тезисов, который многожды подтверждается, что Россика, она, как правило, шла лет на 50 впереди вот русской мысли в постановке основных проблем. И очень сильно повлияла потом на русских мыслителей, а часто и государственных деятелей. Так вот, значит, что касается реформы 61-го года, восприятия Маккензи Уоллеса. Значит, он на нее смотрел как на громадный по своим масштабам, как он писал, социологический опыт, который еще очень далек от завершения. И, надо сказать, он был первым, кто пытался проследить то, как реформа отразилась на дворянстве, и то, как она отразилась на крестьянстве. И, в общем-то, чтобы не зачитывать долгих цитат, которые плохо воспринимаются на слух, а пытаться это сформулировать вот двумя словами, если мы хотим это сделать, то нам придется вспомнить знаменитую формулу Некрасова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». «Распалась цепь великая, распалась, раскочилась. Одним концом по барину, другим по мужику». То есть и дворяне пострадали, и крестьяне пострадали. Как бы и у тех, и у других была возможность научиться лучше вести хозяйство, как у дворян, да, или понять, что они разорились, и что дальше такими путями они не смогут выбраться. Но у крестьян зачастую даже такой возможности не было. Вот, в частности, Маккензи Уоллес пишет, что крестьянская патриархальная семья в новых условиях, ей приходится очень тяжело из-за малоземелья крестьян, из-за постоянных семейных разделок надельных земель, да, и для того, чтобы у крестьянина все-таки было достаточно земли, чтобы он не нищенствовал, не, так сказать, спивался и не шел в город пополнять ряды городских пролетариев, нужно было организовать, как он пишет, пересмотреть существующие платежи за землю, то есть снизить выкупные платежи, которые были бичом русской пореформенной деревни. Сейчас вот очень часто ученые спорят, а может быть, на самом деле, не так уж много с крестьян брали, и вовсе не тяжело было крестьянам это платить, но они там как бы не хотели этого платить. Но вот современники как-то по-другому считали. Но помимо снижения выкупных платежей, еще, как пишет Уоллес, нужно организовать систему переселений в обширных размерах для перемещения крестьян из европейской России с диким малоземельем за Урал, в Сибирь, ну и, как мы бы сейчас сказали, в Южный Казахстан. Строго говоря, это и стало одной из главных направлений Столыпинской аграрной реформы, да, которая начала осуществляться с 906 года. А за 30 лет до этого об этом писал Маккензи Уоллес и другие вдумчивые русские иностранные современники. И, конечно, все, ну, большинство тех, кто писал о реформе, отмечали иностранцев, что реформы такие, такого объема и масштаба реформы нельзя начинать, проводить, но не завершать. То есть реформы, начавшиеся вот с крестьянской, потом земская, судебная, там, военная, городская, финансовая, реформа просвещения, должны были закончиться тем, что в стране появится конституция, парламент и политические партии, а также свобода прессы. Но этого не случилось. И вот в этом многие иностранцы и многие русские люди видели одну из главных угроз стабильности жизни страны. И, собственно говоря, Это совпадало с лозунгом русских либералов, которые парадоксально оказались очень ослаблены в ходе великих реформ Александра, а усилились два противоположных лагеря – консервативный и революционный. Да? Мы помним требования либералов об увенчании здания, да, что вот возведены, заложен фундамент, возведены стены, а теперь нужно увенчание здания, то есть конституция, парламент нужен. И даже, скажем, вот мы очень любим сравнивать по реформенную Россию с Японией, в которой тоже в это время шли реформы эры Мэйдзи знаменитые. Но ведь в Японии в 1791 году появилась конституция, пусть плохая, монархическая, но она появилась почти на 15 лет раньше, чем в России. И появились первые политические партии, а у нас ничего этого не было. И вот с этой точки зрения и Маккензи Уоллису в этом его замечательном двухтомнике и многим другим представлялось, что чем дальше будет вот такая незавершенность реформ, и чем дальше будут откаты от них, тем сложнее будет в дальнейшем продолжать курс вот таких безболезненных и без потрясений социальных преобразований. И, как выяснилось, они были в этом правы.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.